Егор Золотарев, Сергей Карелин. Вольный лекарь. Ученик. Том 2. Аннотация. Я покинул уединенную деревню и прибыл в большой город, чтобы исцелять людей с помощью способности духогляда и своих рун. Однако не все готовы принять меня и мою магию. Служители Лика Истинного видят угрозу в моем даре. Городские власти относятся с недоверием и запугивают тюрьмой. На пути своего развития и поиска места в этом мире мне предстоит выдержать жестокие испытания, столкнуться с интригами и борьбой за право быть самим собой. Глава 1. Площадь Иркутска была мощена крупным серым булыжником. Местами между камнями торчали пучки травы. Вокруг высились громоздкие здания в несколько этажей, многие из них были огорожены заборами. По краям площади тянулись ряды деревянных лавок и торговых палаток, накрытых навесами из парусины, защищающих товар от дождя и птичьего помета. Здесь продавали различную выпечку, соленья, варенье, мед, яблоки и молоко. То, что можно быстро распродать и освободить площадь, если понадобится. На противоположной стороне высился еще один храм Лика Истинного. Снаружи храм был побелен. Украшали его нарисованные позолотой глаза, расположенные над большими арочными окнами с разноцветной мозаикой. Мне стало не по себе, когда я вспомнил таблички с нарисованными глазами, которые будто видели меня насквозь. В центре площади стояли извозчики с лошадьми, запряженными в легкие экипажи. На мордах некоторых лошадей висели холщовые мешки с овсом, остальные же жевали сено, лежащее прямо на мостовой. Несколько извозчиков перебранивались, деля между собой место стоянок. Кое-кто лежал в своем экипаже и храпел на всю округу. Вокруг слышались громкие разговоры, звон колокольчиков, висящих на шеях лошадей, детский смех и прочее. В общем, на площади было довольно оживленно и шумно. Я повел пепельную вдоль палаток, обходя телеги и тачки. Хотелось осмотреться, прежде чем начну зазывать народ. После вчерашнего дня на рынке я был более уверен в своих силах и знал, что не составит особого труда привлечь народ. Сразу за рядом палаток высился столб с прибитыми на нем многочисленными объявлениями. Афиши цирка и театра, перечень новых законов, бумажки о пропавших людях, лошадях и экипажах. Также имелись записи о покупке и продаже дома или клочка земли. Возле одноэтажного здания с облупившейся желтой краской и массивной дубовой дверью городской управы увидел городового. Это был мужчина лет 50 с густыми длинными закрученными усами и строгим цепким взглядом. На нем была серая суконная форма, высокие начищенные до блеска сапоги и фуражка с гербом империи. Я решил, что следует держаться от него подальше, и продолжил путь, внимательно осматриваясь и прислушиваясь к разговорам. Обойдя всю площадь, я понял, что лучше встать в центр, неподалеку от извозчиков. Проходя мимо старичка, сидящего на перевернутом корыте, увидел, что тот торгует деревянными игрушками, поделками из бересты и лыка. Мне на глаза попалась трещотка. «Сколько стоит?» Взял трещотку и покрутил ее. Веселый озорной треск разошелся на всю округу, усиливаясь эхом от стен каменных зданий. «Бери за 5!» — махнул рукой старик.
5 рублей? Дорого!» —
возмутился я и хотел вернуть трещотку на место, но он остановил меня. 5 копеек!» «А-а!» Я с облегчением выдохнул, нашел в кармане монету в 5 копеек и расплатился. Затем приблизился к извозчикам, которые не обратили на меня никакого внимания, забрался на пепельную и, закрутив трещоткой, прокричал.
«Слушайте, слушайте, слушайте! В ваш город прибыл знаменитый сибирский знахарь Шептун. Лечит от всех хворей, от горячки до чахотки. Не упускайте случая излечиться и жить долго без мучений».
Люди настороженно прислушивались ко мне и потихоньку начали подходить.
«Знахарь Ерофей много лет помогает людям. Я его ученик из сильного рода духоглядов. Мне достаточно один раз посмотреть на вас, чтобы увидеть недуг. Спешите. Лучше провериться и жить спокойно, чем внезапно помереть от болезни. Знахарь принимает на улице Власова, дом 7. Не забудьте и не перепутайте. Власова, 7!»
Я старался говорить уверенно, вкладывая в голос силу. Люди, привлеченные звуком трещотки и моими криками, начали медленно подходить ко мне.
«Эй, милок, кого ты, говоришь, к нам опять нелегкая привела? Еще один уволень хочет своими снадобьями нас дурить?»
— насмешливо спросила женщина с большой корзиной в руках. В корзине виднелся кочан капусты, связка лука и большая круглая головка желтого сыра.
«Никто дурить не собирается. Ерофей Харитонович заговаривает болезни и настойки, которыми лечит. Я же, духогляд, определяю болезни. К тому же сам могу лечить». «Ну-ну, посмотрим, что вы там умеете».
На ее губах до сих пор была насмешливая улыбка.
«Где, говоришь, обосновались?»
«Улица Власова, дом 7», — как можно громче прокричал я, чтобы все услышали. Руку поднял молодой бледный мужчина с двумя баранами на привязи.
«Парень, а сердце твой знахарь лечит?»
В его голосе слышалась надежда. Он прижал руку к сердцу и в напряжении посмотрел на меня. Я понял, что подвернулась отличная возможность продемонстрировать свои силы. Спрыгнув с пепельной, подошел к нему и чуть отодвинул ворот рубашки. Синяя сущность сердечной болезни заполняла всю его грудь. Она походила на жука-переростка с черными острыми жвалами и толстым панцирем. Мне сразу стало понятно, болезнь развелась и скоро начнет убивать. Медлить больше нельзя.
«Дайте вашу руку», — велел я.
«Это еще зачем?» — насторожился он.
«Сниму боль ненадолго. Чтобы одолеть такую запущенную болезнь, нужно время. А пока могу предложить облегчить ваше состояние».
Он уже хотел протянуть руку, но остановился.
«Погоди. А денег ты с меня сколько возьмешь?»
«Нисколько. Помогу бесплатно», — заверил я.
«Ну ладно. Лечи, раз можешь».
Он протянул мне свою большую мозолистую руку с толстыми пожелтевшими ногтями. Люди с интересом наблюдали за нами. У меня было не так много сил, поэтому решил пока изобразить руну облегчения боли. Как только руна вспыхнула и пропала, я внимательно посмотрел на мужчину.
«Как себя чувствуете? Легче стало?»
Тот прислушался к себе, прижав освободившуюся руку к груди, и его брови удивленно поползли вверх.
«А ведь и вправду полегчало. Сердце больше не жмет и в руку болью не отдает. Вот ты молодец!»
Он расплылся в улыбке и по-свойски ударил меня по плечу. Затем обернулся к толпе и с горящими глазами повторил.
«Ей-богу, не вру! Не болит больше сердечко! А ведь с самого утра меня мучило!»
Я поспешил сразу же его предупредить. «Я лишь снял боль. Болезнь осталась. Вам нужно заняться своим здоровьем. Если к нам не придете, так хоть в местную лечебницу сходите. С сердцем шутки плохи».
«Теперь уж точно к вам приду. Завтра ж», — заверил он.
Я оглядел толпу. Некоторые мялись в нерешительности, другие с вызовом смотрели на меня, ожидая продолжения представления. Еще бы! Народ жаждал зрелищ.
«У кого что болит? Подходите, не стесняйтесь. Здесь я денег не возьму».
Из толпы отделился пожилой мужчина.
«Парень, а зубы твой знахарь лечит? Уже 3 ночи не сплю, так и ноет». «Лечит. Все лечит, и зубы, и кости, и голову, и живот», — кивнул я. «А денег сколько возьмет?» — осторожно уточнил он.
«Не волнуйтесь, мы берем посредством. Последний из человека не тянем», — уверенно заявил я, ведь про себя решил, что больше не позволю Ерофею обманывать людей, пугая страшными болезнями.
«По совести лечить будем». Толпа увеличивалась прямо на глазах. Похоже, народ на площади никуда особо не торопился, поэтому зевак оказалось гораздо больше, чем на рынке. Тут меня кто-то подергал за рукав. Обернувшись, увидел женщину с 2-летним ребенком на руках.
«Сынок мой мается, кашляет сильно. Я его над горячей картошкой держала, водкой обмазывала, бусы из чеснока на шею повесила, но все без толку. Может, посмотришь его, а?»
Она повернула ребенка ко мне лицом, и тот сильно закашлялся.
«Слышишь? Кашляет, будто лает. Знаю, нехорошо это!» —
понизив голос, встревоженно прошептала она.
«Да, вы правы, нехорошо. Поднимите рубашонку!»
Женщина послушно оголила ребенка. Я увидел болезнь в виде небольших серых слизней на груди, которые пульсировали так, будто дышали. Можно попробовать вылечить ребенка с помощью руны исцеления. Не спрашивая разрешения у матери, я взял ручку малыша, развернул пальчики и быстро начертил знаки. Руна вспыхнула и исчезла. Через несколько секунд прямо на моих глазах серые слизни пропали. Кружок энергии отделился от нежного детского тела и полетел в мою грудь.
«Вот и все. Он здоров»,
— улыбнулся я ребенку, который словно завороженный наблюдал за мной и за все время ни разу не пикнул, не считая навязчивого кашля, который пропал в ту же секунду, как сработала руна.
«Как здоров? Совсем здоров?»
Она приподняла мальчика и приложила ухо к его груди.
«Не хрипит! Неужто вылечил? Вот так просто?»
«Совсем непросто», — улыбнулся я и предупредил.
«Но впредь одевайте ребенка потеплее. Весна еще. Если замерзнет, болезнь может вернуться».
«Все сделаю, как скажешь. Спасибо тебе». Она всунула мне в руку купюру в 1 рубль, стянула с головы платок, обмотала им ребенка и поспешила прочь. Следом за ней ко мне подошли еще несколько человек. Одного одолела подагра и ноющее плечо. Другой на 1 глаз ослеп. Третий 2 дня назад ногу подвернул и тому подобное. Кому мог, сразу помогал. Остальных отправлял к Ерофею. Но не потому, что он справится с болезнью лучше, а потому, что мне тоже нужно время и запас энергии на лечение этих людей. Ведь сил не так много, а у меня не было заготовлено рун для лечения всех этих болезней. К тому же возрастному солидному человеку было больше доверия, чем мне, его малолетнему ученику. Когда уже собирался уезжать, ко мне подошли 2 парня лет 15.
«Эй!»
— окликнул меня рыжий парнишка с темно-коричневыми веснушками на лице.
«А если я к твоему знахарю приду, он мне росту добавит?»
Второй, бритый налысо и в лаптях на босу ногу, прыснул в кулак.
«Нет, не добавит. Но если надо, я могу от шуток вылечить. Говорят, плетью хорошо шутки выбиваются».
Я улыбнулся и показал на плетку, которую засунул за пояс, но так ни разу и не воспользовался ею.
«Не, на такое мы не согласны», — протянул рыжий. «Дай хотя бы на лошади покататься. Я хороший ездок, мне даже седло не надо».
«Ты мне что?» — с улыбкой спросил я.
«А что хочешь?» — с вызовом ответил он. «Могу дровишки расколоть, огород спахать и листовки развесить. Я даже 1 раз в богатом доме работал. На кухне всю грязную работу делал».
«Нет, лошадь я тебе не дам, однако работу могу предложить. Но не сейчас, позже. Приходи через неделю на улицу Власова, дом 7».
«Лады», — кивнул он. «Приду. Деньги мне всегда нужны».
Я уже хотел тронуться в обратный путь, но тут увидел, что ко мне направляется крупный мужчина в белоснежной рубашке, подпоясанный дорогим кушаком. На голове черный картуз с небольшим козырьком, а на ногах мягкие кожаные сапоги. По всему видно богатый человек. Перед ним шел здоровый детина, который прокладывал ему путь сквозь людской поток, прикрикивая на зазевавшихся и раздавая тычки направо и налево. Я слез с пепельной и пошел к нему навстречу.
«Мне тут донесли, что ты про лекаря какого-то говоришь»,
— зычным голосом спросил мужчина и остановился передо мной, уперев руки в бока.
«Где учился твой лекарь? Бумаги какие-то имеются?»
Я немного напрягся, но решил, что правда все равно всплывет, поэтому лучше рассказать так, как есть, но осторожно, чтобы не очернить Ерофея, ведь пока я связан с ним.
«Приветствую вас», — почтительно сказал я и чуть склонил голову. «Мы с моим наставником прибыли из далекой сибирской деревеньки. Лекарь Ерофей Харитонович из рода знахарей Шептунов, которые много лет занимались лечением людей с помощью заговоров. Я же из рода духоглядов и умею быстро определять болезни. Единственные документы, которые у нас имеются, — паспорта, где прописано, откуда мы приехали. Если понадобится, тамошний староста письмом может вам все подтвердить».
Я говорил спокойным, уверенным голосом, не спуская смелого взгляда с подозрительно прищуренных глаз мужчины.
«Давно не слышал ни про шептунов, ни про духоглядов. С приходом официальной медицины таких, как вы, здесь давно не было», — задумчиво ответил он. «Сам я купец Вениамин Щеглов. Торгую рыбой и раками. Есть у меня сынок болезненный. Может, посмотришь, раз духогляд?» — спросил он и тут же добавил. «Коль поможешь, хорошо заплачу».
«Посмотрю.
Куда идти?»
— с готовностью ответил я. — Деньги мне сейчас совсем не лишние.
— Приходи завтра вечером на Амурскую, дом 8. Я предупрежу своих, пропустят. Лекарь-то при нем постоянно имеется, только, как оказалось, толку от него немного. Уж столько лет мой сынок мучается, а болезни конца и края нет.
— Поможем, чем сможем, — заверил я.
Купец коротко кивнул, развернулся и пошел прочь. Его телохранитель бросил на меня оценивающий взгляд, хмыкнул и двинулся вслед за хозяином. Я тоже осмотрел себя и понял, что нужно срочно покупать новую одежду. Если раньше в деревне я не сильно выделялся, то теперь в городе я походил на тех нищих, что стоят с протянутой рукой на каждом перекрестке. Посчитав свои деньги, я понял, что мне едва хватит на новую рубашку и штаны. А для более-менее приличного вида надо бы обзавестись головным убором и новыми сапогами. Я вывел пепельную с центра площади к дороге, взобрался на нее и поскакал к дому. Как только свернул на нашу улицу, увидел, что у калитки снова собрался народ.
«А вот и духогляд! Только тебя и ждем!»
— издали выкрикнул мужчина в грязном переднике.
— Знахарь говорит, что без тебя людей не принимает. Вот и ждем не дождемся, когда явишься,
— сукаризный добавил он, когда я подъехал к забору и спрыгнул с лошади. Остальные гулом поддержали его. Я завел пепельную в сарай и зашел в дом. Ерофей ходил по кухне из угла в угол и явно был недоволен.
— Где тебя черти лысые носят? — возмутился он, увидев меня на пороге. — Чего так долго?
— На площади был, народ зазывал, — пояснил я, подошел к бочонку, зачерпнул ковшом воду и начал жадно пить. Солнце палило нещадно, поэтому весь взмок.
— Давай скорее, с самого утра здесь пасутся, — поторопил Ерофей, выглядывая в окно. — Только сразу предупреди, что без денег никого не берем.
— Всех берем, — с нажимом произнес я. И цену будем выставлять сообща.
«Чего?» — возмущенно протянул он. «Да что ты в этом понимаешь?»
«Много что», — сухо ответил я. «И страшными болезнями больше никого пугать не будешь».
«Ты что-то много на себя берешь»,
— глаза Ерофея зло прищурились. «Я здесь главный, и последнее слово за мной».
«Главный?» — усмехнулся я. «Ну, раз главный, сам все и делай, а я посмотрю».
Ерофей поджал губы и задергал желваками. Я же спокойно смотрел на него, прекрасно понимая, что последует дальше.
— Ладно, хрен с тобой. Веди уже людей, пока не разошлись. — буркнул он, схватил с гвоздя белый халат и прошел в комнату.
Народ на улице, заметив меня, тут же выстроился в очередь. Первым во двор зашел тот самый мужчина в грязном переднике.
— Парень! «Ты бы ел получше, а то тощий, как бездомная шавка», — усмехнулся он. Как тебя еще ветром не унесло?